Продолжили рассуждения, анализирующие текст Мишны насчет 11, 12, 13, 14, 15 дней Адара. И обнаружили, что на самом деле та же самая закономерность распространения как бы святости на те области, где она раньше не отсутствовала, наверное, но, по крайней мере, не была раскрыта в той мере, в которой первоначально, характерна для Мегилы вообще, для самой идеи Мегилы, для ее написания, для ее чтения, заповеди ее прочтения. И пока что начали рассуждение, предположили, что та же закономерность имеет выражение в том, что Мегила не содержит божественных имен. Первый тезис, названный нами, Мегила не содержит божественных имен не потому, что святость ее ниже, чем святость других книг Танаха, а, говоря с точки зрения внутренней, напротив, она связана именно с сущностью божества, то есть с теми уровнями, которые буквами имен не выражаются, вообще не выражаются никакими буквами, в частности, именами. То есть даже имена святые не являются для этих аспектов, для сущности божества, сосудом. И начали мы рассуждение. Отсюда понятно, почему Мишна начинает свое перечисление с 11 дня. Заявили, что это связано с тем, что 11, вот эти дни с 11 по 13, и то, что начинается с 11, это выражает саму идею Мегилы. И для того, чтобы остановить буквально там на полусловия, для того, чтобы это прояснить, назвали значение, по крайней мере, вкратце назвали значение трех типов регламентов, которые существуют для чтения Мегилы, для городов, обнесенных стеной, для просто городов и для деревень, что они выражают в служении. Города, обнесенные стеной, защищенное служение, куда не может проникнуть враг. Города просто – это вот такая сосредоточенность на святом служении в области святости, которая не подразумевает необходимости там возиться с грубой материальностью и так далее, а вот именно сводится к строительству жилища Всевышнему в нижних из готовых уже фрагментов мироздания, скажем. И, наконец, деревня, ну, которая должна стать, в общем, выражением идеи Мегилы в конечном итоге. Деревня с 11 по 13 число месяца чтения, допущение чтения, скажем. Это работа как раз с самой грубой материальностью, вот, сельхозтруды, мельчение грубой почвы, рыхление грубой почвы, что позволяет также и в месте, которое совершенно было не предназначено для святости, привлечь туда святость и посеять, получить урожай. В самом конце страницы 202, пункт Хес. «Ин клолу заиломы сувелошен ахасидус». Если говорить те же три уровня, назвать совокупности миров, и выражаясь языком хасидизма, «крах из мирами заифейлам абрио». Ну, понятно, что речь пойдет о сотворенных мирах, потому что так или иначе речь о работе в сотворенных мирах, о служении, то есть о том, что находится за рамками совсем готовенького, то есть на уровне сотворенности, где, в общем, на евреях лежат самые главные задачи по преобразованию мира, по приведению мира к состоянию жилища Всевышнему в нижних. Так вот, город, обнесенный стеной, указывает на мир Брия. «Воздорт из диавейда фун срофим», где работа олицетворяется срофим, серафимами, работа серафимов. «Ир гдойла яцира», большой город, это мир яцира, «диавейда фун хайса кейдеш», это служение святых тварей, как их называет Тора, «хайса кейдеш», святых животных, тоже ангелов, но другого типа, эмоционального типа. «Ун кфар ойла маасия диавойда фун ифаним», а служение, простите, деревни, вот эти самые кфарим, это мир Асия, служение тех ангелов, которые которые прибывают, наверное, в Осии, долетают до Осии, которые называются Ифаним, представленные в пророчествах, как колеса с глазами, помните. Дерхилук цвишен ди драйма дрейгесен кейн кейхес ваавыда зоода миз. Различие между этими тремя ступенями на уровне сил и служения человека. Диавейда фуна кефуна бен крах кумт фун мейхен. Значит, ну, нетрудно, на самом деле, уже все, уже нетрудно догадаться о дальнейшей классификации, то есть, как обобщить это с точки зрения служения человека, но поскольку мир Брия – это разум, мир Яцира – это эмоции, мир Осия – это мир материального действия, и, как мы знаем с вами, самое главное таки происходит в мире Осия, в самом мире Осия самое главное происходит в самом низу мира Осия. Ну, вот примерно с таких позиций и следует, очевидно, смотреть на наше рассуждение. Значит, служение городов, обнесенных стеной, это служение мойхин, служение размышления из бойнонос ун асогас лейкус, размышление и постижение божественности. Ун дерфар из дуа тайну киндравейда, и по причине того, что это служение связано с высокими силами души. Вспоминаем, разумеется, самых вов, которые, в общем, вот то, что мы сейчас в нескольких словах выразим, он проговаривает во множестве майморем, не знаю, последние там какие-нибудь 200 страниц, наверное, не знаю. Так вот, поскольку это вовлекает высокие силы души, это служение приносит человеку наслаждение. Воснемзих он фун масик зайн гетлихкайт, который охватывает его от постижения божественности, бедугма, векейн, авейда со срофими, и это похоже на служение серафимов. Воздур зейра сога ин лейкус срофим момитю мималы, которые благодаря своему постижению божественности, а мы с вами отметили, по-моему, выше, если, может, забыл отметить, мир Брия, мир интеллекта, и ангелы, которые там пребывают, кстати, немногие ангелы, особые, особого сорта, особой возвышенности, особых возможностей ангелы, срофим обладают, разумеется, интеллектуальными способностями, то есть их работа, их служение в основном связано с интеллектом по месту проживания. Так вот, ангелы Серафим, Вернзей, Фарбрентн, Ботлмя, Мита, Килин, Вечука, Цилы и Кус, они в результате своего постижения божественности, которое описывается в одном из пророчеств как «Срофим омидим мималей», «Срофим стоят сверху от него». Они, в кавычках, «сгорают», «возгораются», поэтому они, собственно, называются «срофим», а слово «лисров» – «сжигать». Они возгораются, вот, испытывая наслаждение, как я понимаю, скончаясь и вожделея к божественности. То есть их служение, путь которого лежит через постижение, через размышление, приводит в результате к такому насладительному возгоранию, к горению любви. «Диавейда фунайрэйс гдуэлэйс кунт митсада мидэйс». Служение больших городов происходит из мидэйс, из области эмоций. «Ахвасавая унирасавая». Эмоции, в общем ключе, можно поделить на две стратегии. Любовь и страх. «Воздосис фабунми амитейнам айцира», что связано с миром Яцира, «в мвэзайнен мир мидэйс шлакосбуру», где светят эмоции святого благословенного. То, что мы с вами называем в других рассуждениях «заранпин». Если в Брии светят мойхин, то в Яцире светят «заранпин». «Ундерфарес диавейда фунхайза кейдж браш годоль». И по этой причине, как мы с вами ежедневно повторяем в молитве, служение вот этих вот «хайза койдж», святых животных, вернее, животных, зверей святилища, потому что койдж – это существительное. «Бераш годль» происходит с великим шумом. «Митсаддам тойкефа и спайлус фун мидейс». Откуда берется этот шум? В отличие от размышления, которое может происходить в абсолютной тишине, человек, в общем, для того, чтобы иногда, для того, чтобы полноценно размышлять, человеку необходимо, наоборот, там, закрыть глаза, отгородиться от окружающего мира, полностью замереть, чтобы ничто его не отвлекало. То есть размышления, в общем, мотивирует, приводит, нацелена в сторону, наоборот, тишины. Размышляет лучше в тишине, когда много звуков кругом, что-то невероятное творится, то размышлять достаточно трудно. А вот эмоции обращены в сторону шума и вот какого-то там от радости пляшут, что-то в этом духе. И по этой причине Хайза Койдыш, который в Яцире, их служение именно Бераш Годы с великим шумом, потому что в них кипит пробуждение эмоциональных качеств. Диа вейда фун бен кфарим и фаним из ин ойлам асия. И служение бен кфарим, деревенских ангелов, и фаним, в мире асия. Из дипхина фун эйдоя. Это идея признания, признательности. Ну, эйдоя, для тех, кто не смотрит текст, не через айн, а через алев. То есть это не от слова дас, не от слова постижения. Это не признание от слова знание, а идоя от слова туда, от слова благодарность, признание в смысле принятия безоговорочное, которое, кстати говоря, совершенно не обязательно опирается на разум и на эмоции, а может существовать и отдельно от них. Но здесь почему-то Ребе связывает это с разумом и эмоциями, это пока мне не очень понятно. Ну, сейчас разберемся. «Он диасога вейсбойнус фун сехел» и постижение, размышления со стороны разума. «Он диасогас фун мидас шебелеев» и пробуждение со стороны эмоций. «Из авазеи фил они настолько велики, а с досбрэнгт бизмахриях», что это приводит, и не просто приводит, а обязывает, «а змузайны идоя», чтобы произошло признание, безоговорочное признание. Он байзейс диавейда бираж годл, и у этих самых эйфаним выхайзакедиш, да, если помните молитву, это благословение перед шма, эйфаним выхайзакедиш бираж годл, и те, и другие служат Всевышнему, поднимаются бираж годл, то есть срофим, а не оймедим, срофим стоят, потому что мы связали служение срофим, идею с Рофим связали со служением, основанным на размышлении. Размышление провоцирует, размышление нуждается в тишине и провоцирует такую вот немножечко замороженность, стояние, неподвижность. Оймедим мималы стоят, значит, вот стоят, они прыгают и не бегают и не пляшут. Хайза кейдыш, они бераш годль с великим шумом. Движутся с великим шумом, потому что находятся в эмоциональном таком взрыве, всплеске постоянном, непрестанном. А эйфаним, поясняет Ребе, они тоже бираш годль, но их раш годль, он нит митсад хергешалев. Он происходит не от сердечного пробуждения, там, какого-то эмоционального взрыва. Но ралдерах ви бая бен кфар шиболи ройса замелых. Но, подобно деревенскому человеку, деревенскому дядьке, который приехал в город и неожиданно оказался в месте пребывания короля, впервые в жизни увидел короля, это вызывает у него, ну вот, замешательство, раш годли, это тоже великий шум, но только другой природы. Он хочет азиндра вейда фундне акфарим, наверное, надо оговориться, потому что у меня в голове крутится то, что на самом деле вот эта идея Идоя, она может быть описана совершенно иначе, там в других рассуждениях каких-то, наоборот, напротив, Идоя связывается тоже с тишиной и вот такой замороженностью. Есть даже, будем учить Двармалхус беседу, где приводит метафору человека, повстречавшего, а нет, простите, это не Двармалхус, другие беседы чуть более ранние, где Ребе приводит метафору деревенского как раз парня, который вот попадает во дворец и неожиданно встречает короля. Это оказывает на него такое воздействие, что он замирает в абсолютном битуле, то есть теряя, утрачивает себя полностью и не способен даже пошевелиться, ответить на простой вопрос ему заданный. То есть вот он приходит тоже в абсолютную неподвижность. Здесь речь, ну вот здесь, во всяком случае, Ребе это по-другому подают. Опять же, битули и идоя являются фундаментом служения. И мы много с вами говорили и в самых ВОВ, и на других уроках, что это вот самый пол служения, с одной стороны, по которому, на котором все стоит, а по которому все ходят. То есть самый низ служения, отправная точка, битуль, который не нуждается, как бы, не, с одной стороны, не дорос, а с другой стороны, не нуждается до размышления, не требует какого-то там высокого интеллекта и так далее. Здесь же Ребе, наоборот, показывает, показывает его как результат постижения. То есть постижение и эмоциональный подъем, они достигают такого уровня, предыдущий абзац. Возможно, я его неправильно понял, но вот мне видится так, во всяком случае, здесь. Они достигают такого уровня, что человек приходит к битулю, приходит к признанию, и вот становится тахлиза идедлан даека, я думаю, что это постижение, которое достигает своего пика в том, о чем мудрецы сказали, тахлиса идея шлон идаеко. Целью познания является то, что мы не познаем тебя. И вот тогда человек ощущает себя, что он вот ощущал наслаждение от постижения божественности, от того, что он да, постигает. А потом приходит к тому, что вот, к результату понимания, к результату постижения, что божественность находится многократно несопоставимо выше его способностей к постижению, принципиально не может быть постигнута. Это приводит его к состоянию идоя. Это вот так я додумал, во всяком случае, контекст здешнего разговора. Он хочет азендера вейда фунбны акфарим и насия. И вот, несмотря на то, что служение деревенских этих людей в мире Асия, гердзих нитали кузби из галус, там божественность не светит в раскрытии. Бетфиса салсехлан бейславу салдеев. То есть, там в мире Брия, скажем, через постижение что-то ухватывается от божественности. И божественность начинает присутствовать в существовании человека внутри него, в раскрытии, действовать. Вот. Где божественность? Вот она. То же самое применительно к эмоциональной сфере. Когда через эмоции человек соприкасается с божественностью, тоже происходит определенное раскрытие божественности. Здесь же, когда речь идет просто о признании, то божественность не находится в раскрытии, где можно там показать на нее пальцем. Он дерибер из зейра вейда, он кох, норна нейфен фуна идоева асия. И по этой причине его служение и его силы кипения, кох от слова кухня, происходят, находятся на уровне гейдоя, на уровне признания лишь. А фальпикен из эйх байзей додер битлю лейликус, несмотря на это здесь у мой фонимы, там, не знаю, вообще в служении типа осия, присутствует битлю по отношению к божественности ин зейра вейда, в их служении. Ве адрабе, и напротив того, дер битлю мецаткин зейдоа бельвад. Битуль со стороны самого аспекта идоя, лишь его, видос из Баифаним, как это присутствует у ангелов, которые называются Ифаним. Изинапратно нох тифер видер битлен авейда фун срофим, он в общем в определенных деталях глубже, чем битуль служения срофим. Воснемзех мецата вон и васоген лыкус, который берется из постижения божественности. Он дерибер, ну, понятно, на самом деле, откуда это берется, тоже опираясь, тут, честно говоря, меня не очень устраивает работа редактора, как мне кажется, тут вещи, пошла беседа немножко в другом ритме и темпе, вещи, которые нуждаются, ну, в очень таком продолжительном и обстоятельном проговаривании, они вдруг, как в мультфильме, как замелькали такие елочки за окном. Я даже сейчас сообразил, почему. Потому что, если вы посмотрите внимательно в информацию в кратком содержании уроков предшествующих, посмотрите на информацию об источнике этой беседы, то это не только беседа, это еще и маймер, которые были произнесены, очевидно, вот на одном Фарбрэнген. То есть, здесь включены в такой, ну, достаточно на первый взгляд, несложный разговор, блоки информации, которые, очевидно, проговариваются, такой высокоуровневый, который Рэбе проговаривал совершенно в другом режиме. Но это, на мой взгляд, здесь ощущается. То есть, вот я бы сказал, что эта часть, она сжата многократно больше, чем предыдущая, и поэтому здесь вот довольно трудно что-то понять в деталях и отвечать за то, что мы правильно следуем в том русле, который Рэбе предлагается. Ну вот, что есть, то есть. Опираемся мы на эту книжку. Так вот, почему битуль здесь глубже? Ну, можно в общем, предположить. Здесь эта тема просто называется, и все, и закончилась на этом. Потому что с Рофем, то есть на уровне постижения, битуль возникающий, он связан с тем, что человек переживает определенным образом постигнутую им там, несопоставимость Всевышнего с мирами, скажем, величие Всевышнего, насколько Всевышний велик. Он доходит до мысли об этом, и это порождает в нем битуль. Если мы говорим о служении Срофим, о служении, которое связано с миром Брии и так далее, такой битуль, он, понятное дело, неизбежно ограничен, потому что я битулируюсь по отношению к тому, что сам понял. Не по отношению к самому Всевышнему, а по отношению к собственному пониманию того, что такое Всевышний, там, пониманию качества божества. А такое понимание, оно однозначно неизбежно ограничено моими способностями к постижению, скажем. Битуль же типа Иидоя, который связан с миром Осия, он, с одной стороны, получается, правда, я не очень понимаю, как в рамках данных рассуждений к этому относиться, если Рэбе здесь все-таки полагает этот битуль результатом высокого постижения. Он, ну, как бы антиинтеллектуален. В конечном итоге. То есть здесь речь идет не о постижении, не о битуле через постижение, а о признании, к которому, может быть, постижение привело, но оно качественно иное, нежели битуль, который возникает от постижения. Он дерибе вер дур ди ефаним гизок тоев гитон ди амшоха фун борух квей давай мим кейме. И по этой причине ефаним от них исходит, имя вербализуется, и, следовательно, происходит привлечение типа «борух квей давай мим кеймей». Честно говоря, в молитве я бы сказал, что это связывается также с «хай закойдыш». Но Рэбе здесь, во всяком случае, настаивает на том, что это исходит от «эйфаним». Если вы вспомните благословение перед «шма» в утренней молитве, то там рассказывается о том, как одни ангелы кричат «кодыш, кодыш, кодыш», а вот другие ангелы, и здесь Рэбе связывает эту реплику с «эйфаним», говорят «борух квей давай мим кеймей». Одни кричат «свят, свят, свят». Ну, и, наверное, многим из слушателей известно объяснение Тора хасидизма, как это, почему именно три раза и так далее. А другие говорят «борух квей давай мим кеймей». Первые... Они кричат «свят, свят, свят», потому что они, ну, хотя бы как-то представляют, постигают, где находится Всевышний. То есть, что он свят, что он отстранен от мироздания, и вот он где-то там вот за рамками мироздания, скажем. То есть, или там, хорошо, присутствует в мироздании, но образом свят. А другие ангелы, они, и вот как мы сейчас утверждаем, именно те ангелы, служение которых происходит не на уровне разума, не на уровне постижения, на уровне вот, голого признания, они заявляют «борух квей давай мим кеймей», «благословен Бог из того места, где он находится», подчеркивая то, что у них нет представления о том, в каком месте присутствует Бог. То есть они вообще не понимают, что это. «Мер виде амшохова воз вер тоев гетон дурдер авейда фунс рофим». То и вот эти две реплики «кодыш, кодыш, кодыш» и «борух квей давай мим кейми», они обе указывают, обозначают то привлечение божественности, которое происходит, условно говоря, руками Срафим и в противовес им в данном случае Ефаним. И вот привлечение, которое происходит благодаря «борух квей давай мим кейми», «благословенна слава Бога из того места, где он находится». то есть не подразумевающее представление, имеющегося представления о том, где находится слава Бога, оно более, оно больше, нер, в виде амшоха, чем привлечение, которое осуществляется с рафим. Ундерфар гойтон ди мишна мидер крия фун юдалев. И по этой причине возвращаемся к нашему разговору в конце прошлого урока, почему мишна начинается и все-таки, а почему мишна начинается с 11-го. И по этой причине мишна начинается с 11-го адара, ди крия фун бне акфарим, то есть с чтения мегилы деревенскими. Валиндеркрия из Мирума с Клоус и Нина Мегила, потому что именно данный регламент чтения Мегилы выражает все содержание Мегилы, всю совокупность идеи Мегилы. Нит Куканзиква возбихицониус из Дос Анинин фун Эстер, несмотря на то, что на внешнем уровне это идея Эстер. Эстер, как мы сказали с вами, Эстер как Астер Астир. От слова «сокрытие». «Гэлэм вэгэстер он гилуин ойлама асия». То есть, это сокрытие, область, в которой божественность никак не проявлена, не раскрывается, то есть, мир асия. «Из индэм фаранды рэцэм эшэлэмайдэм агилуин». В этом заключена суть, которая выше раскрытий. «Восвэрт нимшэх дурдэр битлю фунди и фаним». Которая привлекается битулем эйфаним, та суть, которая выше раскрытий, которая привлекается именно благодаря вот этому антиинтеллектуальному и антиэмоциональному, безэмоциональному битулю эйфаним. На самом деле, кстати, сейчас проговаривая в начале урока материал предыдущего урока, я подумал, что мы уже на самом деле на определенном уровне, ну, сейчас еще как-то ответили, и, как мне кажется, ответили таким образом, который нуждается в сильной доработке, потому что, очевидно, это пересказ той части, которую Ребе произнес в виде маймера, в форме маймера, где наверняка все то, что мы сейчас проговорили за 15 минут, проговаривалось часами. Помимо этого, мы уже дали ответ на вопрос, почему служение... Регламент чтения Мегилы деревенскими, он выражает именно идею общую Мегилы. Вот эта идея Мегилы, когда вроде есть штатные дни, 14-15 Адара, для каждого места свое, там 14, либо 14 считают, либо 15. Так, чтобы два дня нет. 14-15 Адара, а потом вдруг оказывается, что еще есть 11, 12, 13 Адара, куда вроде как время чтения Мегилы распространилось в результате каких-то технических моментов, там, ну вот, безграмотные деревенские люди, они должны для того, чтобы выслушать Мегилу, поехать в город, а потом у них другого времени не будет, или они должны еще привезти там, привезти горожанам там продукты для пира, для пуримского пира, там, и вот для этого специально мудрецы дают все-таки разрешение на то, чтобы... А вот распространившись, это время чтения Мегилы, оно наделяет эти дни тем же совершенно статусом, что и 14-е, 15-е. То есть 13-е, 11-е, 12-е, 13-е, то же самое 14-е, 15-е. Как это связано с... как это выражает идею Мегилы, вот это распространение деревенские, которые работают на том уровне метафорическом, на котором каждый из регламентов соответствует какому-то типу служения. Вот это деревенские люди, которые работают с самой грубой материальностью, где божественности совершенно не было, а они туда ее распространяют, вот они рыхлят эту землю, чтобы там тоже можно было посеять, чтобы там тоже взошло, и приводят это место к области раскрытия божественности. Я думаю, что тоже вполне себе ответ. Тес. Алпизе изойхмуван дишайхус фундем шабас. С этой точки зрения также понятно отношение. Я, честно говоря, немножко удивлен, потому что я ожидал, что в результате, а тем более раз это был маймер, отчасти, во всяком случае, частично, что Ребе здесь, конечно, упомянет о том, что число 11 указывает на сущность божества, и поэтому начинается перечисление с 11, с 11 числа месяца Адар. Ну, пока это не прозвучало. Тес. Алпизей зейх муван дишайхас фундем шабас. Отсюда также понятна связь этой субботы. Лейдзен кишур цмацу имей апурим викейзам мегидов и худу канал. Через связь 11 числа имеется в виду с днями Пурима особую связь и чтение Мегил и так далее. Цудер седра аквуя бетойра и цулейнен бешабес зу пашесте цавы с недельным разделом, который закреплен, который связан в Торе и читается в эту субботу недельным разделом Тецаве. Пашесте цавы из деинцики седра мишошен элед мойше, раздел Тецаве, это единственный раздел в Торе, с того момента, как рассказывается, разумеется, о рождении Мойша. «Ин велхер мэс вертнит дермон демно дерномен фун Мойша рабейну ад мишна тейра виха хамейну зогт». Это единственный раздел, где не упоминается имя Мойша рабейну. Это ремарка «ад мишна тейра», не вполне понятно. «Виха хамейну зогт», как наши мудрецы говорят, «аз досы цулиб дэм восэргот гизогт, мэхэйни номи сифрху ашер косавто». Мудрецы наши объясняют, что это связано с тем, что Моше Рабейну в главе Кетиса, которая в тексте Тора следует дальше, ну, хронологически относится к моментам, которые предшествуют говорящемуся в недельной главе Тецава, во всяком случае, с точки зрения событийной, там, сбору средств, ну, смотрите, приказ о сборе средств, может быть, и предшествовал тому, о чем говорится в Кетисе, неважно. Короче говоря, в событиях Золотого Тельца, когда Всевышний решил уничтожить еврейский народ, грозился уничтожить еврейский народ, Моше Рабейну встал на защиту народа и сказал, так, произнес такую, в общем, фразу. В этот драматический момент, чрезвычайно ярко выражающее взаимоотношение его с народом. «Сотри меня тогда из этой книги». То есть, я не хочу оставаться, Всевышний предполагал, во всяком случае, вот такая, такая идея была, уничтожить народ, но для того, чтобы сохранить обещание, данное когда-то им, Аврому, Ицхаку и Янкеву, произвести от них народ, народ уничтожить, который... вот таким образом повел себя неправильным, а новый народ произвести от Моше Рабейну, который тоже, разумеется, потомок Аврома и Янкева, ну и вот произвести народ, который будет таким образом и в Египте побывал, и вышел оттуда, и является прямым наследником Аврома и Янкева, в отношении этого народа произвести, выполнить те обещания, которые были им даны еще Аврому. И Моше Рабейну категорически отверг такой вариант и сказал, там, сотри меня из этой книги, которую написал ты. «Воздос измикуем геворн индерседра». Так вот, наши мудрецы отмечают, что это просьба Моше Рабейну, а слова цадика всегда выполняются. Вот эти слова цадика, они тоже были выполнены Всевышним. И Всевышний стер таки его из свитка Торы, из вот этой главы. Башков Аштохис Зет Оис, на первый взгляд, на поверхностный взгляд, выглядит это таким образом. Аздос возвертнит дермон дерномен фон Моше Рабейну и на ныне нитлема алиюса. На первый взгляд представляется, что коли Моше Рабейну здесь не упоминается, это, ну, в определенном смысле проблема. Это негатив. Висенди кобера зафил ли гавдель бигнус бхеймо. Хулулой диберакосов, но при этом, зная, что даже, что Тора, Всевышний в Торе, следит за тем, чтобы не высказаться пренебрежительно или как-то оскорбительно, даже применительно к животному. Из мувана зейх дос, вос мойшес номен вавертн дермон, понятно, что также то, что Мойшино имя не упоминается в этой главе, из фарбунден мита майлова шлеймус. Это, разумеется, не направлено на то, чтобы оскорбить Мойша Рабейну, или, ну, как бы заявить там с точки зрения вот этого толкования, которое мы сейчас упомянули. А ты хотел, чтобы тебя стерли из Торы? Вот, ну, все, и вот эта глава, и все, и не будешь в этой главе, не будешь думать в следующий раз, что говорить. Так вот, понятно из того, что Тора чрезвычайно трепетно относится к чести и там, к славе творений, в том числе даже животных там, или растений, понятно, что то, что Мойша Рабейну не упоминается в этой главе, это ни в коем случае не оскорбление, там, не какое-то ущемление интересов Мойша Рабейну или что-нибудь в этом духе, а это связано с достоинством и полнотой, то есть несет в себе позитивный элемент. Он двими кендос морозь лернен фундер сейвс баше гуф. И как мы можем выучить это из самого раздела? На самом деле, параллель, очевидно, уже всеми ухвачена. В Мегиле нет имен Всевышнего, в главе Тецавы нет, не встречается имя Мойша Рабейну. И как мы выучили... Как мы можем выучить из самого раздела? Афальпи азмойшес номен вертни дермон бефируш, несмотря на то, что имя Мойша не упоминается в этой главе прямым текстом. Обердиганца седра он геруфен тецаве, одер ве ато тецаве воздос бацидзих цу Мойша. Но при этом глава, как называется, ато тецаве, иногда называется тецаве, а иногда ве ато тецаве. В любом случае, ты прикажи. А к кому обращается вот это ты? Обращается, разумеется, к Мойше Рабейну. Добавим от себя аналогично рассуждением нашим выше насчет Анохи, Миша Анохи, я такой, как я есть. Ты прикажи, разумеется, указывает на сущность Мойше Рабейну, на первый взгляд. Да? Диасборин де, объяснение по этому поводу. Эс из дох цадиким доймим лебойром. Цадиким подобны своему Творцу, сказали наши мудрецы. Из кшем видос из лимайда, подобно тому, как это свыше, а с дешеми загдойшим зайн фарбунным амидьорос вегилуем. Обер ацмусы и махусы из борах из эхар фун шеймейс. Подобно тому, как это выше, то есть в области божественности, наше рассуждение на позапрошлом, по-моему, уже уроке, может быть, на прошлом, что есть аспекты божественности, которые укладываются в имена, но сущность божественная, она выше имен, и не может в них укладываться кавиохал, она не может к ним иметь отношения. То есть раскрытия, они, да, могут быть обозначены именами. Сама же сущность, она выше имен. Алдерзе, Изес, Эйк, Байца, Диким, подобно этому, применительно к праведникам Мойше Рабейну, Вихулу, к Мойше Рабейну и к другим праведникам, Умизе и отсюда, а с дозвозен божестве цаве, верш Мойшель Мойше нидермон бефируш. То, что имя Мойше Рабейну не упоминается в недельной главе Тецавы прямым текстом. Из вайлдер инин фун божестве цаве с фарбунна миде рацвус фун Мойше. Это по той причине, что недельная глава Тецавы связана с сущностью Мойше Рабейну. Вот как Анойхи Миша Анойхи, Анойхи Авайлыгеху. Почему именно с Анойхи начинается первое речение? Потому что это указание на сущность. И именно поэтому там не стоит имени. Почему в свитке Эстер не содержатся имена Всевышнего? Потому что ее содержание причастно к сущности именно. В такой форме, в которой в ней употребление имен, упоминание имен вообще неуместно. Также здесь. То, что глава не содержит в себе имени Мойша, «Вос из гехер фаршем» – это связано с тем, что она, глава, связана с сущностью Мойше Рабейну, как она выше его имени. «Гехер фуналы шеймес шемшебенешома» – выше любых имен, которые в душе, «Вос хамиша шеймес никрулох» – выше имен еврейской души, в том числе, которой наречено пять имен, которые обладают пятью названиями, но есть и душа сама, как она выше этих имен. «Ундавка митсадда мецам фун Мойша ве ато» и именно с точки зрения существа Мойша Рабейну, «ты прикажи ве ато тецаве», «готер ойвгитон дем тецаве эс бней Исруэл», он смог осуществить вот этот приказ. Прикажи, а ты прикажи сыновьям Израиля. Дицавса вехибур фунал иидн, тецаве, само слово цивуй, циво, мицва, образованные, вернее, созвучные, наверное, созвучные с арамейским словом цавсу, кешер, узел. И поэтому, что толкуется мудрецами зачастую, как указание на то, что мицва, божественный приказ, обращенный к евреям, он несет в себе элемент связи, то есть связывает еврея с дающим приказ. Так вот, «Тецаве, веато тецаве из бне Исраэль», а ты прикажи сыновьям Израиля, читается в контексте такого понимания слова «тецаве», как «а ты свяжи сыновей Израиля со Всевышним». «Веато тецаве из бне Исраэль», вот, поскольку здесь речь идет о сущности Мойши, именно это наделяет его способностью связать евреев со Всевышним. «Эйх фунди ойсия эйгель» — связать со Всевышним также тех, кто изготовлял тельца. «Фарвах мгодзих айнгештелтн гизокт в им айн мемхейни инпашесты цавый канал», для которых, ради которых, собственно говоря, Мойша Рабейну и предложил Всевышнему стереть его из этой книги. То есть, это, кстати, отдельный момент, который часто проговаривается, но здесь опять это все сводится к двум словам. Интересно отметить, что самопожертвование Мойша Рабейну, сотри меня тогда, вообще убери меня, все, уничтожь меня, если ты уничтожаешь еврейский народ, то уничтожь меня вместе с ними, и сотри меня из этой книги, то есть все, я не хочу тогда вообще, чтобы мне даже память осталась. Это было самопожертвование, направленное на интересы кого? На интересы тех евреев, которые сделали золотого тельца. То есть, ну вот по определению великих злодеев, которые там буквально через чуть больше, чем через месяц после дарования Торы, когда они сами слышали с горы Синай, пусть не будет у тебя других богов, они вот изготовили себе натурального идола и стали ему поклоняться. Вот ради таких евреев Мойша Рабейну был готов пожертвовать собой, причем в такой форме, в которой вот пусть от меня ничего не останется вообще. И проявлением чего это было, и это реализуется в нашей главе, проявлением чего это было? Стремление связать со Всевышним абсолютно любых евреев, в том числе изготавливающих тельца, то есть тех грешников, которых уже там, ну, на которых вроде и клейма-то негде ставить. «Цавсу мит ацмусей, магусы и сборах, связать их с сущностью благословенного, вигеред мокимахер беаруха», как в другом месте, вот в некотором другом месте, объясняется подробно. То есть вот им и именно потому, что здесь речь идет о сущности Мойши Рабейну, которая необходима была для того, чтобы связать даже изготавливающих золотого тельца со Всевышним, по этой причине здесь, в этой главе, неуместно употребление его имени. Вот это позитивная составляющая того, что имя Мойши Рабейну не встречается в этой главе. Юд. Алпи кола нал из их мувандер кишур вецвишен мегила никрес би юдалев унда минин фун паша зохер. В соответствии с вышесказанным, также понятна связь между Мегилла, читается 11-го, теперь для нас это базово, то есть это, теперь для нас это уже совсем не случается, мы это объяснили уже двумя способами, почему Мишна начинает с 11-ти, вернее, с регламента чтения Мегиллы деревенскими, что связывает текущую субботу, 11-е число месяца, текущего, в смысле, ну, для нас будущее, ну, вот, видите, мы начали чуть раньше заниматься этими беседами, с 11-м числом месяца, 11-е число месяца связывает с самим Пуримом, 14-15-м числом. И показали, что на самом деле вот эти вот 11-13 число, несмотря на то, что практически мы читаем Мегилу все-таки 14-15, это время регламент чтения Мегилы, который выражает идею Мегилы, может быть, в большей степени, чем указывает на это, больше, чем 14-15 число. Так вот, теперь мы можем связать тезис Мегилы читается 11-го с идеей раздела Парша Зохер. Дело в том, что в субботу недельной главы Тецаве, повторюсь, не соображу сейчас, всегда это происходит, или все-таки не совсем всегда, но в нашем году и в том году это было так, и обычно это так. Суббота недельной главы Тецаве – это суббота Парша Зохар, когда читается раздел, связанный с воспоминанием об Амалеке. Вспоминаем первый урок по этой беседе. «Схирас Майса Амолок», то есть упоминание имени Амалека, вот это как-то должно быть связано с 11-м. 11 число месяца Адар, суббота Парша Тецаве и одновременно Зохар. «Штейтен шло», говорится в книге «Две экскрирали завета», «Аз юд алеф кемини нойсис вов кейми ашем авая, ва аминин мируба тес вов кеминин юд кей». Обращает внимание Шнейлух Изабрис, что юд алеф, число 11, 11 Адара, число 11, это сумма последних букв имени Всевышнего, четырехбуквенного, имя Всевышнего Юд Кей, Вов Кей. Вов Кей – это 11, 6 и 5. А Ваминен Мируба, а 15-е, то есть Мишна перечисляет числа дни Адара, которые являются временем чтения Мегилы, начиная с 11-го и заканчивая 15-м. Значит, 11-е – это Вов Кей, 15-е – это Юд Кей. 15-е – это гематрия первых двух букв имени Всевышнего, Юд, Кей, 10-5. «Ундерибер гойптен димишна мит мегила никрес би юд алеф». И по этой причине мегила начинается, мишна начинается с реплики «Мегила читается 11-го». «Вал мехия сам молек возгомена гаги из мизары», потому что иссечение Амалека. А на самом деле с иссечением Амалека, как связано, собственно, как связаны пуримские события, почему чтение раздела Зохар назначено именно на субботу, предшествующую Пуриму, потому что Оман, он происходил из Оман, собственно, Мегила называется Оман Агагеец. Агагеец, потому что он происходил от царя Агага, то есть по прямой линии, он происходил от амаликитянского царя, относился к был амаликитянином, короче говоря. Так вот, Оман Агагейс был из его потомства, из Бейкер Фарбуд Мит Ю Дали Пинес Вов Кей. Так вот, идея Амалека, его вред, как бы, его противостояние еврейству, оно связано больше с буквами Вов Гей, с последними буквами имени Всевышнего. Вихамейну зок тейфен посу, как наши мудрецы говорят относительно стиха, ки яд алкейско милхом лашем ба амолейк. В недельной главе Бешалах, в отрывке, связанном как раз с Амалеком, стих заявляет, ибо рука на престоле алкейско, на престоле, и там Всевышний называется именем, которая представляет собой как раз первые две буквы имени Всевышнего, Юд-Кей, произносится как Ко. Война Амалек, война Богу с Амалеком из поколения в поколение. Аз эй нашем шол им худу, а чей мохеш мойшер Амалек. Мудрецы толкуют этот пасук следующим образом. Там есть две неувязочки, как бы, на которые мудрецы обращают внимание. С одной стороны, слово «кейс» необычно. Обычно говорится кисей, рука на престоле, это яд алкисей. Почему кейс? То есть слово кисей написано неполным написанием, какой-то вот такой урезанный престол. И с другой стороны, имя Всевышнего почему-то обозначается в данном случае и в контексте текста. В общем, это такой, ну, не вполне понятный оборот, почему имя Всевышнего здесь упоминается именно в такой тоже урезанной форме «Юд-Кей», а не «Юд-Кей» «Вов-Кей». Так вот, мудрецы наши говорят, это потому, что имя его, престол его не полон, и имя его не полно, пока не будет стерто имя Амалека. Кол зман Амалек из Каем, то есть все время, пока Амалек существует, из Шмой Шалакош Бруки Виохл Нит Бишлеймус. Имя святого благословенного, оно как будто бы не находится в полноте. Он баштейт фундиесис юткей и состоит только из букв юткей, без вовкей. Досмейнт, что это означает? Азамолек из бейкер минагет эвдиоисис вовкей фуншемавая, что отсюда следует, вроде как напрямую, что амолек в основном вредит, воздействует, скрывает, противостоит, здесь Рэбе такой глагол употребляет, противостоит буквам именно вовкей, последним двум буквам имени Всевышнего. Ворминьон еще на молок из досма восер из еиде с ебойным хамен лимред бой. Поскольку идея Амалека заключается в том, что он знает своего господина и умышленно бунтует против него. Азди идея бесехел нгерге шалейф. В чем идея? Тоже здесь это очень вкратце. Давайте чуть-чуть развернем. Амалек – это идея самого противостояния божественности. И Амалек в этом смысле присутствует и в евреи, разумеется. В каждом еврее обязан штатно присутствовать. Это идея самого противостояния Всевышнему, противостояния как такового, то есть не основывающегося ни на каком разуме, ни на какой претензии конкретной ко Всевышнему, там, ни на каком недовольстве. Это просто противостояние как таковое. И оно выражается, формулируется мудрецами, как противостояние типа «знает своего господина», то есть даже знает, что от Всевышнего все происходит, и он нуждается во Всевышнем сам. Все, что у него есть, вся жизненность, в частности, с точки зрения внутреннего, которая у него есть, она исходит от Всевышнего, тем не менее, бунтует против него. Это вот идея Амалека, сам пафос его существования. «Пхинас юдкей», то есть получается, что знание разума и ощущение сердца, то есть аспекты юд-кей, золнит поэлн, правда, под ощущением сердца, честно говоря, я бы подразумевал букву вов имени Авая, но это, очевидно, там в оригинале проговаривается как-то. Во всяком случае, здесь буквы юд-кей связываются с возвышенными функциями, да, человеческого, скажем, существования. То есть разумного существования и так далее. Азолнит поэлной бейвзей махшова дибру майса бетойру умитсес пхинас вовкей. В данном случае имя Всевышнего рассматривается, ну, есть такой вариант, кстати говоря, действительно, разделение юд-кей как человеческое начало, вовкей как животное начало, вев как высшее начало и низшее начало, как бы так. Так вот, юд-кей, что в чем идея Амалека, что в нем юд-кей не влияют на вов-кей. То есть, в данном контексте, как это Рэбе подает, разум и эмоции не влияют на мысль, речь и действие, на идею реализации заповеди, скажем, на идею реализации практической Торы и заповеди пхинас вов-кей. Ундерфар, кидейдис хирес амолек, золзен кидебо иев. Ну вот, понятно, простите, подведем итог. И отсюда понятно, что Амалек затрагивает в основном вот эти аспекты вов-кей. То есть вся его идея, ну как объясняется в других местах, разделение между юд-кей и вов-кей. Вот он мешает юд-кей находиться в единстве с вов-кей. Мешает интеллекту и эмоциям находиться в единстве, проливаться, взаимодействовать, влиять на практику человеческого существования. Поэтому отсюда страдает что? Страдает, разумеется, вовкей. Ундерфарки, дейдис хирес амолек золзанки дебио. И поэтому для того, чтобы упоминание, поминание Амалека, оно было правильным. Воздос брэнгцум киим фун нэхэй мохэйтим хэй зэхэр зэхэр амалэйк. Что приводит к тому, о чем в Торе говорится в завершении раздела Зохэр. Сотри память об Амалеке. Музандя авэйда фун юдалев вовкей. Для этого необходимо служение, в первую очередь, какое? Именно на уровне букв вовкей. То есть, служение с гематрией юдалев. 11. Авойда амитис бейс и катырова амитис бекойл вадибур ой майсе, то есть, выражаясь словами Егера Сатшува в таком-то месте, в третьего раздела, третьей части книги Танья. Служение подлинное по занятиям Торы и заповедями на уровне речи, голоса и речи или действия. Und die Aveda Amitis ist davka, wenn sie ist bekabula suel. А подлинное служение, оно возникает тогда, когда человек обладает кабула суль, свойством, способностью принятия ярма Царства Небеса, идоя в битуль, то есть способностью признавать, признание вот этого выше, да, признание, подчинение, бедугма саавейда фундибней акфари, подобно служению, вот тому, что мы связали со служением деревенских, воздавка алиды изе, мгодмден коя, цуминаце, зайн, мойхи зайн, деклипа самолок. Именно благодаря такого рода служению человек обретает способность победить Амалека, стереть клипу Амалека, то сокрытие, которое идея Амалека привносит в мир. Ну, наверное, само собой разумеется, но на всякий случай упомянем, что Амалек как народ на сегодняшний день не то что не существует, но не распознаваем, поскольку после того, как Санхерив смешал народы и языки, после этого стало невозможно вычленить достоверно никакой народ из другого, то есть все народы смешались друг с другом, полная неразбериха и непонятно, кого, собственно, стирать-то из Поднебесной. И на самом деле, в определенном, то есть таким образом, служение по стиранию имени Амалека из Поднебесной, оно имеет на сегодняшний день вот такое духовное значение. Это произошло не случайно, на самом деле, без всякого сомнения, как и все, что происходит в мироздании. Но вот это свело работу по искоренению Амалека к работе духовной. И главный Амалек, который, как известно, в мироздании присутствует, то это именно тот Амалек, который присутствует в нас самих. Вот это свойство наше противостоять божественности, отворачиваться от божественности при всем знании и при всем чувствовании, которое мы к божественности испытываем. Именно благодаря поднятию, в данном случае, на уровень выше разума, на уровень вот этой идоя, признания и признание признательности битуля, совершенного подчинения божественности, которое не ограничено нашим собственным разумом, мы приобретаем способность побороть вот это начало, в том числе в себе. Стереть клипа самулок, стереть то сокрытие, которое Амалек внутри нас производит, скажем. Уналидейзе кунтмен субхинас тес вов ютке, и благодаря этому уже мы способны время чтения Мегилы, 11, 12, 13, 14, 15, прийти в результате от 11, прийти в результате к аспекту 15, 15 числу, Юд-Кей, то есть к идее первых двух букв имени Шебешем, Диа Вейда фун Мойхин, то есть к служению разума, фун Бнея Акрахим, к служению жителей городов, обнесенных стеной, он Демолт Верт Ашем Шолом Векасидре, и вот тогда, когда от служения 11, то есть букв Вов Кей, через стирание памяти об Амалеке, мы приходим к служению Вов Кей, Юд Кей, 15 числа, к служению интеллектуальному жителей городов, обнесенных стеной, тогда имя приобретает свою полноту, Векасидрой, и имя приобретает свой порядок, Винхем Шахамишна, как и на это указывает то, что в следующем, в продолжении Мишны, то, чему мы удивлялись выше, и вот совсем не понимали, как же так можно, в продолжении Мишны, при детализации времен чтения Мегилы, Мишна следует таки, да, вроде порядком, который нам представлялся более разумным, более уместным выше, то есть от 15-го наоборот к 11-му, 12-му, 13-му. Это указывает на достижение порядка правильного в имени Всевышнего от Юд-Кей к Вов-Кей. Бисуда лестер квиюс мишна фунхалии сахара шабас, вплоть до последнего варианта, окончательного, заключительного варианта в Мишне, устройство года, когда Пурим выпадает на исходе субботы. Воз демолт лейнан дзибне акфарим бью далев пхинас вов кей, когда деревенские, именно при таком раскладе, деревенским приходится читать Мегилу аж 11 числа. То есть, когда деревенские читают 11-го аспект вов кей, унесвер ди аднус шлеймо, фундемейбешн инвелт, и достигается абсолютная полнота господства Всевышнего над миром. Юдалев, юдбейс, юдгимл, юдали, тесвов. То есть тогда и происходит достигается максимальная дистанция. То есть охватываются все эти дни. Юдалев, юдбейс, юдгимл, 11, 12, 13, 14, 15. И зойле кеминен адней. И вот это вот 11, 12, 13, 14, 15 составляют в итоге гематрию имени Адней, Господь, господство Всевышнего над миром. Сумма гематрии всех этих дней составляет имя Адней, гематрия имя Адней 65. 11, 12, 13, 14, 15 это 50 плюс 1, 2, 3, 4, 5. То есть 15, да, 65. Рэбе ссылается на Шнейлуха Забрис в том же самом месте. Воздосвэдзайн бегилу бешлеймусу вэпоэль бевиес малка мешиха, что осуществится, вот такая ситуация сложится в раскрытии и в полноте, и практически в действии с приходом короля Машиаха. Воздемолт вэвэдзайн дэргмар фун милхом элашэм бэамодок медоэр доэр, когда произойдет завершение той войны, о которой Писание говорит, война Богу с Амалеком из поколения в поколение, доро дэмалко мешихо, в поколении короля Машиаха. Ворум илхэм милхэс милхэм милхамэйс авае вэйнацах, который, согласно тому, что говорит о нем Рамбам, будет воевать воины Бога и победит, бемейро веймейну мамаш, вскоре, в наши дни, в буквальном смысле. По моему ощущению, если внимательно слушать этот урок, то должно создаться ощущение некоторого хаоса. В моем представлении по простой причине, потому что сложные вещи, о которых здесь говорилось, заявлялись буквально двумя-тремя словами и по-хорошему должны были бы разбираться часами, буквально как в самых вов. Ну, вот то, что есть, то есть. Какую-то большую мысль мы охватили, а детализировать те мысли, которые здесь были названы, заявлены, мы так или иначе будем на других уроках с Божьей помощью, самых вов, дерех митсвасеха и так далее. Ну и, как известно, изучение Торы может происходить двумя образами. Один – это лиюна, изучение Торы сосредоточенное, когда целью является добраться до максимальной глубины, занырнуть так, чтобы попробовать достать до дна. Ну, глубина дна, она меняется для человека по мере его развития, ну, до своего максимального дна. И у этого изучения, разумеется, есть понятное преимущество, превосходство перед поверхностным изучением. Но с другой стороны, Рэбе настаивает на этом, есть высказывание Рэбе на этот счет. Есть изучение Лейгирса, то есть изучение, нацеленное на охват, на такой вот, на скорость, скажем, когда мы пытаемся исследовать, ну, по крайней мере, в общем, проговорить какие-то имеющиеся моменты в данной области, не забираясь очень глубоко, а будучи нацеленным на такое вот горизонтальное изучение. И у этого изучения тоже есть свое преимущество. По крайней мере, мы затрагиваем, называем, пусть минимально поняв их, какие-то идеи, которые потом, будучи изучаемы нами образом Лейюна, уложится для нас с большей легкостью, благодаря такому изучению Легирса, уложится для нас с большей легкостью в какую-то общую схему. Мы будем лучше представлять себе связь этих идей с соседними.